грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Верховный суд России постановил вновь зарегистрировать Республиканскую партию России. Минюст должен будет удалить из реестра запись от 14 июня 2007 года, где говорится о ликвидации Республиканской партии, и она снова будет занесена в реестр. Министр юстиции Александр Коновалов выразил мнение, что Республиканскую партию вернут в реестр в течение весны. Обращение сопредседателя незарегистрированной партии Народной свободы Владимира Рыжкова требовало восстановления регистрации партии, отмена решения о ее ликвидации на основании того, что численность ее членов и количество региональных отделений якобы не соответствовали российскому законодательству. Пресс-секретарь сопредседателя Парнаса Михаила Касьянова Елена Дикон сообщила, что Политсовет партии Народной свободы принял решение зарегистрировать ее на базе Республиканской партии России. Республиканская партия была образована в 90-м году на основе демократической платформы КПСС. И Верховный суд отменил свое решение после постановления Страсбургского суда о том, что судебный процесс прошел с нарушениями. О том, на какое место в российской политической системе может претендовать новая либеральная партия, мы сегодня беседуем с Сергеем Иваненко, членом политкомитета партии «Яблоко», Марком Мурновым, политологом и сотрудником Высшей школы экономики, да, прикладной, факультет прикладной политологии. Прикладной политологии, да, они оба у нас в студии, а на прямой телефонной связи у нас Денис Белунов, сочинитель партии Народной свободы, и Сергей Станкевич, в прошлом народный депутат СССР и депутат Государственной Думы Российской Федерации. Первый вопрос Марку Урнову. Как, по-вашему, не запоздала ли регистрация Республиканской партии России после 5 лет ее отсутствия на российском политическом поле?
Конечно, запоздало. Конечно, нужно было, чтобы она существовала в период выборов в Государственную Думу, но все лучше, чем ничего, на самом деле. Зарегистрировались, теперь будет возможность как-то себя рекламировать, как-то восстанавливать свою популярность. Ну, хорошо, появилась, дай бог.
Вы как считаете, Сергей Викторович, слово Сергею Иваненко?
Ну, прежде всего, я хотел поздравить наших коллег по демократическому лагерю, прежде всего, Владимира Рыжкова. Это действительно достижение, хотя в значительной мере оно связано, конечно, с так называемой реформой Медведева, вот, с созданием системы, при которой никакой проблемы зарегистрировать новую партию сегодня не существует. И в определенном смысле это, такое, я бы сказал, техническое такое, скорее, решение вот, в понимании власти. Хотя я полагаю, что это на самом деле довольно важный признак того, что в России что-то можно делать. Если говорить о перспективах, значит, партия это нам хорошо знакомая, вот как раз в представлении, вот, которое предшествовало вот, нашему разговору, говорили о том, что это одна из самых старых партий. Она действительно возникла еще как осколок КПСС, и там люди, с которыми мы хорошо знакомы, сотрудничали. Единственная проблема, которая будет у республиканцев, да и у других политических партий, это в том, что сегодня очень сложно работать в политической сфере в России. И без каких-то новых идей, новых людей, новых каких-то форм очень сложно будет добиваться результатов.
Там еще, на самом деле, одна сложность. Потому что если не будет разрешено, похоже, что не собираются этого делать, разрешать коалиции предвыборные, то вот эти вот партии восстанавливающиеся, неизбежно малые, не смогут эффективно конкурировать. Вот если бы было объединение, если бы могли они выстроиться там какой-то когортой, объединившись и объединив, соответственно, электораты, это был бы нормальный процесс восстановления, роста партии. А сейчас такое впечатление, что на самом деле это будет работать на уже существующие крупные партии. Вот такая вот мелочь там бегает, но вроде как все удовлетворены, а электорального эффекта мало.
Вопрос, я вот не хотел вот одна тема говорить, но хорошо, что Марк сказал. Ну, я на самом деле представляю партию «Яблоко», в определенном смысле мы конкуренты и были конкурентами. Но вот на самом деле один из главных вопросов состоит вот для этих новых партий, новых старых или новых-новых партий.
Воскресших.
Да, воскресших или вновь будут образованных. Насколько партии вот, демократической ориентации способны будут договориться перед выборами, ну, к счастью, сегодня сегодня не федеральными, еще 5 лет до них, а вот перед региональными выборами. И вот этот, на самом деле, главный вопрос. А сколько этих партий будет, как они будут функционировать, это зависит во многом от их сооснователей.
Вопрос Сергея Станкевича. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Да, добрый вечер.
Какой вы видите перспективу Республиканской партии России, возвращающейся на политическое поле?
Ну, никаких немедленных успехов я ей не прогнозирую, потому что действительно вот тот период, который сейчас начинается в связи с принятием нового законодательства, измененного законодательства о выборах, о партиях, он, конечно, будет характеризоваться многомелкопартийностью или мелко-многопартийностью. Причем ставка на это сделана, я думаю, архитекторами нашей политической системы вполне сознательно, для того, чтобы создать огромный контраст между карнавальностью такой многочисленных партий, пышных названий, никому ничего не говорящих, мелькание лиц, парад претензий и амбиций, в котором невероятно трудно будет разобраться избирателя, и многие запутаются, и на этом фоне будет как скала стоять единственная системная, понятная и правящая партия, которая будет пытаться извлечь из этого максимум выгоды. Вот здесь крайне важно научиться, наконец, договариваться сторонникам демократии в России, чего им до сих пор фатально не удавалось. Причем в связи с тем, что действительно не будут разрешены законодательством официальные избирательные блоки, они должны будут возникать неформально. То есть нужно научиться поддерживать кандидатов, выдвинутых не своей партией, но создавать коалиции вокруг таких кандидатов, независимо от источника их выдвижения. Так что первые же выборы, которые нам предстоят, они покажут, смогут ли демократические силы приспособиться к этой новой ситуации. А вторая новизна, кстати, которая сейчас возникает, очень серьезная, это децентрализация российской политики, это смещение фокуса политической жизни в регионы и на муниципальный уровень, где будет допущена, наконец, конкуренция реальная. И вот умение еще и не только героически бороться за позиции на федеральной верхушке, но и опуститься на землю, на муниципальный, на городской, на региональный уровень, и там показать себя, это тоже важное испытание для демократических партийцев.
Спасибо. Вопрос Дениса Белунова. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Поддерживаете ли вы идею, высказанную Еленой Дикон, зарегистрировать партию Народной Свободы на базе Республиканской партии России?
Ну, я тоже был на этом заседании политсовета. Мы все, практически большинство проголосовали за, 2 человека воздержались, то есть против не было никого. Это свидетельствует о том, что все, разумеется, прагматично настроены, то есть нет речи о том, чтобы заново идти там, проходить вот эту всю процедуру, и если есть возможность регистрироваться на базе Республиканской партии, то почему, собственно говоря, не воспользоваться этой возможностью? Вот. Там технические вопросы, связанные с тем, как людям, которые в Республиканской партии ранее не состояли, влиться в эти структуры, они все решаемы, там нету никаких особенных сложных коллизий. Я думаю, что с этим особенных проблем нет. Я бы хотел сместить немножко акцент дискуссии вот в какую сторону. Дело в том, что мне кажется, что политический ландшафт, который вот сейчас сформирован в результате зимних протестов, он на самом деле спрос на демократическую либеральную партию, он, на мой взгляд, не удовлетворяется ни одной из существующих партий. И люди, которые выходили на Сахарова, на Болотную, большинство из них не состояли ни в партиях, ни в движениях. И думаю, что ни один из существующих брендов, включая там Парнас или Республиканскую партию, он в полной мере не соответствует их ожиданиям. И, скорее всего, будут предприняты попытки создать какие-нибудь новые партии. Вот, и об этом мы читаем, в частности, в блоге моего коллеги Леонида Волкова, депутата Екатеринбурга, который тоже входит в политсовет партии «Народная свобода». Эту позицию поддерживает Алексей Навальный. И вот мне кажется, что вот это как раз является главной интригой. И, собственно, надо обсуждать не возможность коалиционного сотрудничества тех партий, которые есть сейчас, а смотреть и помогать. На самом деле, наверное, нужно даже каким-то общаюсь и вижу, что они стилистически другие, они хотят чего-то нового.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Перспективы новой политической либеральной партии, возникшей сегодня, можно сказать, мы обсуждаем с политиками Денисом Белуновым, Сергеем Аваненко, Сергеем Станкевичем и политологом Марком Урновым. Эдуард Лимонов, председатель незарегистрированной партии «Другая Россия», не ограничивает состав оппозиции одними либералами.
Думаю, оппозиция это многообразная. Есть националисты, есть левые, есть кто угодно, национал-большевики. А вот это успех скорее вот той группы, которая увела на болотную людей. Вот они получили, видимо. Решили дать одну партию на всех. Я-то думал, что дадут и Парнасу отдельно, и республиканской партии. Но вот дали такие 30 серебряников.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что перспективы новой либеральной партии, которая обещает появиться в политической системе страны, мы обсуждаем с политиками Денисом Белуновым, Сергеем Иваненко, Сергеем Станкевичем и политологом Марком Урновым. Вопрос Марку Юрьевичу. Как по-вашему, можно ли будет наполнить вот это тело партии новым содержанием, каким-то новым поколением партийцев?
Вот на самом деле Денис, с моей точки зрения, очень важную и правильную мысль высказал. Конечно же, нужны новые люди, причем очень сильно нужны. Нужны стилистические другие новые люди. То есть люди региональные, и таких много. Вот как они будут себя вести? На самом деле сейчас никто предсказать не может. Понятное дело, что будут инициативы и создание новых партий, будут инициативы как-то кооперирования со старыми партиями, то что новые будут появляться совершенно точно. И вот здесь вот очень важно всему демократическому движению понять, что электорат или избиратели очень сильно хотят видеть новых людей. Вот как сделать так, чтобы они поднялись, как им помочь. С моей точки зрения, это долг и существующих старых партий, как это не удивительно, то есть вот надо помогать конкурентам во имя светлого будущего. И нашего политологического сообщества, экспертного сообщества, конечно, тоже очень важная задача — помочь людям раскрутиться, помочь выставить правильные концепции, эффективные концепции, найти свой электорат, на нем подняться и таким образом составить действительно эффективную оппозицию существующим партийным структурам. Слава Богу, время есть.
Вопрос Сергея Иваненко. Чем, по-вашему, можно сейчас привлечь в партию новых активистов? Вот мы слышали блог Леонида Волкова, который сказал, что всего два человека за все время протестных действий, протестной зимы, вступило в Свердловскую уральскую организацию.
Понятно. Я думаю, что ничем сейчас людей не привлечешь, потому что членство в партии, ну, мало того, что оно сейчас не очень популярно, в любой партии, я сейчас говорю даже не об оппозиции, даже в правящей партии, там, членство в «Единой России», это люди, знаете, в приличном обществе не всегда говорят об этом, что они члены этой партии, не говоря же там об ЛДПР там, и прочих. На самом деле, понимаете, в чем вот на самом деле проблема нашей политической системы? Вот я бы полагал, что нашу политическую систему, с учетом вот того, что партии у нас не сложились, или, точнее говоря, очень медленно складываются, что эту нашу партийную систему, конечно, надо трансформировать. Но проблема состоит в том, что партийная система зависит прямо и полностью практически от закона о выборах, понимаете? Если закон о выборах предполагает партии 5% барьер, значит, все равно партии должны существовать. Вот эти разговоры о партиях нового типа, я не понимаю, что значит партии нового типа? А как они на выборы пойдут? Это все равно будет партии старого типа. Знаете, как в старом анекдоте. Значит, сколько вот не собираем мы на нашем там комбинате эту самую, как швейную машинку, все равно получается автомат Калашникова. Вот так и здесь. В наших условиях, вот сколько не собирай партии, они все равно так или иначе будут иметь родимые пятна таких аппаратных бюрократических партий. Поэтому эту проблему надо решать, ну, что называется, глубже. Я бы полагал, что действительно было бы правильно у нас переходить, постепенно переходить вот к той системе выборов, которая существует, ну, в аналогичных по размеру, по национальному составу, по менталитету, если угодно, странам, аналогичным России. Ну, таким, как, например, Соединенные Штаты. Вот я считаю, что мы в этом смысле похожи. И вот избирательная система, если бы была такая, скажем, выборы по округам с предварительными праймерис, то это было бы правильно. И тогда действительно партии были бы нового типа. Потому что вот членство в партии, там, и республиканской, и демократической партии США, оно не требуется, его практически не существует. Есть там несколько тысяч человек, которые являются, по сути, аппаратом. Но это очень малое количество людей. Знаете, я был вот давно уже, лет 10 назад, в бостонском обкоме демократической партии. Значит, во всем обкоме 7 членов партии. Вот у них там несколько комнат в обычном здании. И вот они работают и нормально. А работают сторонники, студенты там и так далее. Но на сегодня мы имеем то, что имеем. Понимаете, мы имеем закон о выборах с 5% барьером, очень жесткие требования к партиям, и в этом смысле надо исходить из реальности. Из реальности. Если партии будут создаваться, а они будут создаваться, то либо это будет административно создаваемая партия, то есть создаваемая власть для каких-то своих целей, для того, чтобы балаганизировать, вот как вот правильно было сказано, политику, или для того, чтобы действительно быть спойлерами, то есть отобрать глаза у каких-то конкурентов, либо это должны быть такие силы, которые способны создать партию. Это включает в себя а не только политическую позицию, вот Марк говорил о новых лицах, то есть ярко должен быть политический, но и организационные вопросы нужно решать, и финансовые вопросы, и решать проблему с узнаваемостью, потому что у нас все-таки абсолютно закрыты сейчас СМИ. Знаете, в регионах, вот кто-то говорил, что в регионах сейчас центр смещается. Да ничего он не смещается. Сейчас, на самом деле, центр политики в Москве и в Петербурге, там, где есть интернет, где относительно свобода. А там все глухо, там никуда не пробиться. Вот поэтому партии, на самом деле, они, вот, особенно новые, они стоят перед очень сложными задачами, очень сложными. Мы в этом, со своей стороны, мы желаем успеха, безусловно. Потому что я не думаю, что сегодня главная задача состоит в том, чтобы, ну, что называется, вот всем сбиться в одну кучу и там что-то такое продемонстрировать. Сегодня главная задача состоит в том, чтобы добиваться результата по разным направлениям. Вот есть сторонники там у республиканцев, да пожалуйста, мы не спорим. Есть сторонники у Яблока, хорошо. Есть сторонники у каких-то других партиях, еще лучше. Но вот насколько смогут партии действительно уметь работать в этих условиях, я вот со своей стороны, со стороны Яблока, могу сказать, что это невероятно трудно. Невероятно трудно. И насколько это получится, ну, посмотрим, поживем.
Нет, ну, во-первых, действительно трудно, а с другой стороны, ну, там интернет хоть как у нас не мал по сравнению там, с Соединенными Штатами, но все-таки нарастает. Это означает, что действительно создаются, хотя бы в перспективе, там, на ближайшие 3 года, улучшаются возможности создания вот таких вот партий не сплошного членства, а действительно активистов, которые обеспечивают.
Ну, понимаете, жизнь виртуальная невозможна. Все равно же надо выходить хотя бы бумажки.
Нет, ну, они могут на самом деле и организовывать и флешмобы, и выходы, и все прочее. И, кстати сказать, интернет позволяет, на самом деле, и более эффективно договариваться на межпартийных всяких консультациях, где, когда, за кого, там, в каких регионах выступать. Это же все, на самом деле, действительно жизнь облегчает.
Давайте спросим Сергея Станкевича, как, по-вашему, сохраняется ли косвенная зависимость политического будущего новых партий от Кремля?
Ну вот, все хотелось мне тоже очень вмешаться в ваш оживленный разговор. Если можно, чуть-чуть я все-таки прокомментирую то, что уже прозвучало. Вот по поводу перемещения политической жизни в регионы. Дорогие друзья, это глухо. Какое же глухо? А Ярославль, а Тольятти, а Астрахань, дорогие друзья, а Черноголовка? Я уже не говорю о предстоящих, это то, что уже состоялось. А теперь о предстоящих выборах в Омске, вы забыли, а предстоящие выборы в Красноярске, где очень серьезно готовится выступать гражданская коалиция. Вот как раз там-то и движение идет серьезное, дорогие друзья, и именно там сейчас и проверяются способности новых гражданских активистов, выдвинутых вот этой протестной волной, бороться и побеждать. Так что я думаю, что именно там нас ждут основные сюрпризы. А тихая муниципальная революция в Москве, которая произошла в 125 московских муниципалитетах, сейчас интереснейшие вещи происходят, пока невидимы федеральными СМИ, но я думаю, скоро они будут оживленно комментировать такого рода события тоже. Так что все-таки политика уходит на уровень, как говорят американцы, grassroots. Кроме того, благодаря вот этим переменам в законодательстве, которые сейчас произошли, у нас впервые появилась реальная возможность сформировать партии, приближенные по стилистике к американским, то, о чем вы ранее говорили, то есть партии, действующие как электоральные коалиции, да, подходят выборы, мобилизуется широкая коалиция сторонников, а между выборами действует небольшой партийный штаб. Вот сейчас партиям и нужно, существующим партиям и тем новым, которые будут созданы, серьезных шансов быстро вырасти у них нет и не будет. Им надо быть штабами, небольшими компактными штабами, а вокруг них должна действовать широкая гражданская непартийная коалиция. Я не разделяю упований на новую либеральную партию, кто бы сейчас не создал либеральную партию в России и кто бы не призвал либералов под ее знамена, он все равно будет обречен на годы вперед жить в 10% электоральном гетто. А реальных успехов способна достичь сейчас широкая непартийная гражданская коалиция, которая будет, конечно, я надеюсь, взаимодействовать вот с существующими или новыми партиями, как со штабами небольшими компактными, где соберутся серьезные опытные бойцы, настоящие орговики, штабисты, которые в том числе будут использовать и возможности, данные именно партиям, действующим законодательством по выдвижению кандидатов и по официальной их регистрации. Так что вот сейчас как раз наша партийная жизнь может и приблизиться к американской, отчасти американской модели, но ни в коем случае мы не сможем ее повторить.
Спасибо. Напомню, что перспективы новой либеральной партии в России мы сегодня обсуждаем с Денисом Белуновым, соучредителем партии Народной Свободы, Сергеем Иваненко, членом политкомитета партии «Яблоко», Сергеем Станкевичем, в прошлом народным депутатом СССР и депутатом Государственной Думы, и политологом Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Мы сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. Таганский суд Москвы в четверг продлил до 24 июня срок ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot, обвиняемым в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Таисию Осипову арестовали в ноябре 2010 года. В декабре прошлого года она была осуждена на 10 лет заключения. Верховный суд Ингушетии в четверг вынес приговор 11 боевикам, обвинявшимся в совершении нападения на сотрудников правоохранительных органов. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского подала в Следственный комитет России жалобу на ход расследования дела о гибели ее сына. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в четверг отправился в Астрахань, чтобы попытаться урегулировать возникший там конфликт по итогам выборов главы города. В Днепропетровской области Украины в четверг в результате взрыва в шахте «Западно-Донбасская» погиб горняк. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко заявил отвод прокурору Виктору Лобачу, обвинив его в предвзятости и политических оценках. В четверг в суде Харькова начались предварительные слушания по второму уголовному делу Тимошенко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности ООН как можно скорее одобрить расширение миссии международных наблюдателей в Сирии. Правительство Сирии заявляет, что не примет у себя в стране более 250 наблюдателей. Пан Ги Мун настаивает на увеличении числа наблюдателей до 300.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
перспективы новой либеральной партии в России обсуждаем с политиками Денисом Белановым, Сергеем Иваненко, Сергеем Станкевичем, политологом Марком Мурновым. Вопрос Дениса Белонова. Вот заговорили о структуре партии. Какой вы видите структуру вновь создаваемой своей партии?
Ну, если вы говорите о республиканской партии, то она, скорее всего, будет, в общем, традиционного типа, и съезд ее по решению Политсовета должен пройти до 7 июля. И вряд ли организационно мы увидим что-то такое революционно новое в этой партии. Тут я подчеркиваю, что внутри партии Народной Свободы, то есть это от Леонида Волкова, исходит инициатива в создании другой структуры. Это такой вопрос дискуссионный, острый. И, на мой взгляд, к этому предложению нужно обязательно присмотреться. Это довольно... ну, для многих неожиданное предложение, но оно довольно важное, потому что оно апеллирует как раз именно к тем людям, которые пока вот не нашли себя и не видят себя ни в каких вот структурах как раз старого типа. Это еще предстоит обсудить, на мой взгляд.
Константин Боровой, председатель незарегистрированной партии экономической свободы, считает разрешение на регистрацию РПР уступкой со стороны власти.
Это безусловно уступка власти. Власть понимает, что в нынешней форме, фактически однопартийной, страна существовать не может. Отсутствуют обратные связи. То, как быстро правящая партия превратилась в партию жуликов и воров, я думаю, убедила всех в том, что так продолжаться не может. К сожалению, эти разрешительные действия не свидетельствуют о том, что в России начнет возникать многопартийная система. Власть достаточно хитра и изворотлива для того, чтобы превратить вот эту декоративную многопартийность опять в какую-то форму шутовства. Во всяком случае, будет делать все возможное для этого. Но, тем не менее, это, ну, хоть какое-то продвижение в направлении к демократии. Я не думаю, что республиканская партия, к сожалению, немногочисленная, станет определяющим фактором в политической жизни. Но вот этот уличный протест, он теперь имеет возможность сформироваться в политическое движение, что, в общем, уже и началось.
Вопрос Марка Курнова. Можно ли говорить вообще о кризисе существующей модели российской многопартийности?
Ну, естественно, можно, просто потому что на сегодняшний день фактически многопартийность не существует. Существует одна доминантная, я бы даже не назвал ее партией, потому что она скорее представитель исполнительной власти. Просто у нас нет разделения властей как таковых на сегодняшний день. Поэтому вот есть Дума, в которой присутствует нечто под названием полугосударственная структура «Единая Россия», которая выполняет указания там Белого дома или Кремля в зависимости от того, где больше сил. А дальше все остальные группы, они... Ну, по факту очень мало влияния имеют. Поэтому, ну, какая же коммунисты там представляют себя партию? Там, вот я представляю себя партию, Жириновский представляет себя партию, но сил-то у них реально нету. Поэтому эти вот маленькие группы, они сталкиваются с государственной машиной в лице Единой России. Конечно, это называется кризис. Конечно, это чудовищный кризис, потому что в самом деле власть не имеет никаких обратных связей, власть имеет вот эту страннейшую структуру, которая по преимуществу занимается самолюбованием и самоблагоустраиванием. Вот если учесть, что еще и нет у власти никаких там никаких электронных свободных СМИ, есть маленькие газетки свободные, но реальной-то обратной связи нету, она смещена, и, в общем-то, и вся система информационная, и вся так называемая политическая система говорит, что все в порядке. Отсюда нарастают просто снежным комом чудовищные ошибки. А если еще учесть, что власть наша нынешняя вообще не склонна к стратегии стратегическому мышлению, и вот такое вот долгосрочное планирование отсутствует на уровне даже не только разума, но и на уровне чувств, потому что нету этого инстинкта, то, конечно, такая система способствует тому, что ваши ошибки увеличиваются, политика грубеет, становится все более и более, точнее, все менее и менее эффективной. Единственное, что процветает, это лоббизм и коррупция. Вот это вот, да, вот это порождение системы.
Вопрос, Сергей Иваненко, в чем вы видите порочность современной партийной системы, когда 4 партии в Думе и Яблоко, которое стремится туда попасть уже который год?
Ну, я бы на самом деле сместил акценты. Я думаю, что, ну, конечно, партийная система нуждается в критике, и достаточно жесткой, и это правильно все. Но суть-то дело не в этом. Суть дела в другом. Понимаете, вот мы как бы, у нас вот так, ну, как бы за кадром остается тема. Вот все партии слабенькие, там вот оппозиция, там у них ничего нет, там они, так сказать, создадут, не создадут, неважно, но все равно они. А вот Путин, это да. А вот Единая Россия, это да. Как бы ее ни называть, партия или полугосударственная структура.
Ну, это слабее.
На самом-то деле суть проблемы состоит в том, что у нас на самом деле постсоветская система, постсоветская. Она от советской недалеко ушла. У нас в этом смысле действительно, она даже не однопартийная система, она монополия. Потому что дело же не в том, что Единая Россия правящая партия. Правящая партия – это когда у вас есть большинство голосов избирателей. А у нас Единая Россия – это суд, прокуратура, МВД, ОМОН, понимаете, вооруженные силы. Плюс еще какие-то депутаты, плюс еще какие-то чиновники. Это совсем другая история. Совсем другая история. И наша проблема состоит в том, что мы так и не вышли на линию политического сознания людей, не вышли на линию политической конкуренции. Сколько вот лет прошло, а мы по-прежнему находимся в этом смысле в пеленках. И поэтому говорить о том, что партии, ну, как бы должны как бы совершенствоваться, развиваться, превращаться в какие-то там общегражданские коалиции, ну, формально к этому не придерешься, но дело-то не в этом, понимаете? Дело-то в том, что нужно ломать монополию. Общественный протест, да, очень хорошо, что он был. Это действительно... Вот говорят, что он был непартийный, это правильно, в каком-то смысле. Но он был направлен именно против этой монополии. Он сейчас, ну, он как бы отошел на второй план, потому что люди вышли, выразили свою точку зрения, она у них не изменилась. Но ничего, так сказать, они вот дальше делать не планировали или не видят, по крайней мере, на данном этапе, что делать. И на самом-то деле, главная-то задача состоит не в том, чтобы... Ну, я вот скажу в этом смысле такую, может быть, крамольную вещь. Дело не в том, чтобы добиться того, чтобы набрать 5%, понимаете? Я уверен в том, что нынешняя избирательная система и нынешняя политическая система, они не жизнеспособны. И дело не в том, кто наберет 5%, кто не наберет. Вот ликвидация монополии, в этом смысле глубочайшая политическая, в этом смысле реформа, даже не реформа, я бы сказал, а просто преобразование политической системы страны, вот это то, что находится вот на самом деле на первом плане в повестке дня. И в этом смысле вот мы в Яблоке рассматриваем выборы не только и не столько как задачу прохождения в Думу. Ну, представьте себе, ну, были бы мы в Думе сейчас, ну, было бы нас 20 человек. Что бы изменилось в стране? Да ни на копейку ничего не
изменилось. Ну, немножечко бы изменилось, конечно.
Ну, изменилось бы в том смысле, что наши запросы, там, парламентские, депутатские, на них бы реагировали. И мы бы удалось нам спасти там несколько там человек от уголовного преследования. Или добиться того, что права там, не знаю, дольщиков каких-то были бы защищены. Но по большому счету, вот, система бы осталась. Поэтому на самом-то деле, все зависит от того, какие мы задачи ставим, понимаете? Если мы ставим задачи, в этом смысле шкурные, обеспечить себя депутатским мандатом и всем говорить о том, что у нас демократия, то это одна история. А если мы ставим себе перед собой задачи действительно добиться того, чтобы эту систему мирным путем демонтировать и создать на ее основе новую систему, то тут должна быть принципиально другая тактика. Поэтому я бы сегодня говорил не столько и не только не столько о конкуренции между партиями. Я бы говорил о том, что вот осознание вот этой линии и единое в этом смысле политическое воля, единое политическое действие, это то, что сегодня необходимо. В каких формах? Это вопрос действительно договоренности, надо разговаривать, надо
встречаться. То есть речь идет, на самом деле, о восстановлении нормальной системы разделения власти.
Да не восстановление, а создание. У нас никогда не было ее.
О создании независимого судопроизводства там, и многое чего. И вот да, вот тогда на этом фоне будут и партии работать.
Конечно, на этом фоне будет конкуренция, и партии будут создаваться, они будут.
Ну а тут еще на самом деле, к сожалению, помимо институциональных барьеров, еще работают психологические, потому что до сих пор в массовом сознании политическая конкуренция воспринимается как какой-то такой вот что-то нам чуждое. Вот это плохо.
Вопрос Сергею Станкевичу. Можно ли считать сегодняшний вердикт Верховного суда первым шагом вот к ликвидации этой монополии и возвращению политической конкуренции?
Нет, нельзя, естественно, считать, потому что появление республиканской партии на нашей партийной, на нашем политическом поле принципиально никаких вопросов не решает. Вот то, что, уважаемые коллеги, я слышу сейчас, это можно перевести на бытовой язык следующим образом. Очень хочется классики. Вот не было у нас никогда классической многопартийной системы с борьбой институционализированных партий, с парламентской оппозицией, которая периодически там сменяет правящую партию. Вот такая красивая, знакомая по учебникам схема. Вот не было ее никогда, а очень хочется, чтобы когда-нибудь она возникла. Действительность, и мировая действительность, и российская отчасти перерастают классические партии. И мы наблюдаем сейчас кризис классической партийности. Ведь что такое партии, дорогие друзья? Они же появились в период раннего капитализма, когда он рос активно, как посредники между вот этим новым буржуазным классом и властью, как посредники. А сейчас запрос основной на прямую демократию, участие у вот того проснувшегося для политической жизни гражданского общества. Они хотят не состоять в партии, не носить партийный билет в кармане, вот эти новые рассерженные горожане, а подключаться к отдельным активным политическим действиям, которые их особенно затронут. Ну и, естественно, подключаться в период избирательной кампании. Поэтому вот сейчас коалиция вот этого активного гражданского общества, ну она где-то уже порядка 30% как минимум устойчиво готовая к политическим действиям. А в период избирательной кампании она может возрастать еще больше. И задача сейчас вот эту самую стихийно возникшую в последнее время коалицию не демобилизовать, не устроить свару за то, кто, так сказать, поделит этот вновь возникший политический слой между партийными ярлыками, а научиться работать, чтобы партии работали именно как штабы, как организаторы, а коалиция могла существовать сама по себе и активно, быстро подключаться, используя новые средства социальной коммуникации. Вот найти себя в этой новой ситуации критически важно для наших партий, а не стремиться непременно создать ту классику, которая нам так нравится по истории зарубежных стран и которой у нас никогда не было, но сейчас, пожалуй, и не стоит ее и создавать. Сейчас надо смотреть в перспективу и стремиться к тому, чтобы стать проводниками в политическую жизнь и в политические институты, такие как парламент и законодательные собрания наших регионов, стать проводниками в эти политические институты для новой гражданской активной коалиции. Вот эта задача и нетривиальная довольно, не классическая для нас. По-моему, она требует специального осмысления.
Вопрос Дениса Белунова. Каким вы видите вашего будущего избирателя и за чьи голоса, у кого вы собираетесь их отобрать, за чьи электорат вы намерены бороться?
Ну, опять-таки, я бы начал с, прежде всего, тех людей, которые выходили на митинги или активно сочувствовали этим митингам, потому что речь идет о, ну, как минимум в Москве, это там 1100 человек, это только участники, вот, а в целом по стране, я думаю, что это миллионы человек, более или менее понятен социальный портрет этих людей, это не очень такая сложная задача его определить, хотя, конечно, желательно было бы это все сделать научными методами, то есть проводить фокус-группы, там как-то более отчетливо это все верифицировать. Но важно очень понимать, что изменилась картина существенно. Я в этом смысле с Сергеем Станкевичем абсолютно согласен. И нужно учиться соответствовать этой реальности. И главная задача – это вовлечение тех людей, которые сейчас вот пока еще не структурированы никак. И, может быть, это вовлечение будет происходить не непосредственно в те партии, которые есть сейчас, а в каких-то иных организационных формах. И это вопрос для открытой дискуссии.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте,
добрый вечер.
И здравствуйте, гости. Вот я хочу у них спросить, они не устали 22 года вот говорить об одном и том же? Один ссылается только что. У нас есть партии Жириновского, Зюганова и так далее. Теперь вопрос, а что они для жизни народа? Правильно, посмотрите из Кремля, если вам с тротуара не видно на звезду, поднимитесь и посмотрите на Россию. 75 регионов вымирают в России. Станкевич ссылается на то, что мы, вот создав эти новые мелкие партии, подойдем к рубежу американцев. Он только забыл сказать про экономику Америки. Что эти партии делали, где что?
Спасибо, да, Геннадий. Мы даем слово Марку Урнову. Я вижу, широкое поле деятельности, по мнению радиослушателей, лежит перед новыми политиками России.
Лежит, естественно, только я не понимаю вот этого пафоса. Вот есть партия, подумайте об экономике. Но задача партии думать про экономику, естественно, если будет эффективная политическая система, значит, будут решаться экономические вопросы. Если будет та система, которая сейчас существует, ни черта решаться не будет, потому что она сквозь коррупционно. А что касается вот тех вопросов, о которых Сергей Станкевич говорил, противоставляя вот как вот такие вот и идеальные конструкции и новые. Но на самом деле надо просто понимать, что ведь любое общественное движение, оно в силу законодательства может на политику влиять через партии. Если партии будут как-то там объединяться, кооперироваться, рано или поздно они сформируют вот какую-то конкурентную систему. Поэтому я бы никоим образом не стал противоставлять вот так называемые партии нового типа и так тук те конфигурации, которые будут потом оказываться в парламенте. Это просто про разные речь идет. Про организацию политической жизни вне парламента и то, что потом, как это в организации жизни в парламенте отразится. А там, естественно, будут конкурирующие партии при нормальной политической системе. Тогда и только тогда можно будет решать нормальные экономические вопросы. Потому что бороться с коррупцией, бороться с бестолковщиной, бороться с неэффективностью и со слепотой власти можно только тогда, когда существует независимое средство массовой информации, хватающий коррупционеров, раздувающий скандал, когда существует нормальная сильная оппозиция, когда в результате этого более-менее нормальный создается экономический климат, когда бизнесмены перестают бояться власти и начинают вкладывать в страну, а не уводить капиталы. Вот только так. И когда суды нормально работают и могут разрешать конфликты не в пользу там очередного коррупционера, а в пользу и граждан, и бизнеса, и кого угодно.
Вопрос Сергея Иваненко. Как, по-вашему, вправе ли республиканская партия рассчитывает на какую-то фору, как новый свежий игрок на политическом поле?
Да нет, конечно. Потому что, понимаете, вот в вопросе радиослушателя, как не, ну, несмотря на его такую, так сказать, рисковатость, но прозвучало вот, в смысле, отношение к партиям. У нас люди воспринимают партии как нечто чуждое. Понимаете? И, кстати, власть в целом. Потому что это же вопросы переадресуются на других, там, не знаю, радиостанциях, по-другому. А что там президент для нас сделал? А что там депутаты сделали?
Нет, просто хочется очень хорошего папы, который подавел порядок.
Так поэтому, понимаете, вот партии, вот мы с вами обсуждаем тему, которая на самом деле существует бесконечное количество времени. Партии существуют всегда, потому что такое партия? Это объединение людей для реализации, совместная вот такая группа людей для реализации каких-то своих общих интересов. Понимаете? Если у людей есть общий интерес, тогда они так или иначе в эту партию соберутся. Как бы вы ее ни называли. Ее можно называть клубом дискуссионным, как это было вот перед Советским Союзом. Это, по сути, была партия. Вот знаете, вот межрегиональная группа при всем своем, при всей своей рыхлости, она и была, по сути, вот этой партией. Объединение единомышленников для, каких-то решений, каких-то задач. И поэтому тут не надо в этом смысле ломиться в открытую дверь. Я вот хотел возразить Сергею Станкевичу, он говорит, что партии должны стать штабами. Умоляю вас, мы, Яблоко, давным-давно являемся штабом по выборам. По сути, именно в этом состоит главная функция. И, конечно, мы давным-давно сталкиваемся с проблемой, что людей не интересует политика, они не хотят вступать в партии. Некоторые хотят идти на выборы. Значит, наша проблема гораздо более глубинная. У нас в этом смысле нет гражданского общества, понимаете? У нас есть люди с гражданской позиции, но вот общество, вот сообщество, которое реализует свои интересы, его нет. У нас есть сообщество, прекрасно реализует свои интересы в правительстве. Знаете, вот эта группировка, это и есть настоящая партия. Хотя и малочисленная, но партия. Они все ходят по одной плашке, они все повязаны, они действуют в соответствии с собственными интересами. А мы нет.
Это элемент гражданского общества.
Да, в этом смысле да. Поэтому, на самом деле, проблема-то состоит в чем? Действительно, это очень хороший признак, когда вышли люди на Болотную, на Сахарову. Это в этом смысле, я бы сказал так, ростки этого гражданского общества. Но рассматривайте это как то, что вот, знаете, 100 тысяч человек вышло, давайте сейчас быстренько их заберем,
да нет, конечно,
распишем куда-то, что вот они, тут 100 тысяч, там миллион, это, конечно, все ерунда. Этот процесс будет идти. Задача сегодня политиков понимать ситуацию. Разговоры о широкой гражданской коалиции правильные, но бессмысленные. Ведь, смотрите, что будет через 5 лет? Будет бюллетень, где будет написано «партия такая-то», с именем, фамилией, и там, не знаю, там 3 человека или сколько там будет. Вот об этом идет речь, об этом. И тут запудривать в этом смысле мозги о том, что нужно, так сказать, повышать гражданское сознание, не надо. Это мы все знаем хорошо. Поэтому на самом-то деле главная задача сегодня состоит в том, чтобы научиться работать в той реальности, которая у нас сегодня есть. Власть ослабевает, это факт. Это факт. Она проседает. И если эту ситуацию даже вот ничего не делать, она рано или поздно просядет так, что это все, так сказать, погребет под обломками нас всех вместе взятых. Задача сегодня состоит в том, чтобы научиться работать в этих условиях и добиваться результатов на выборах в партийной системе, которая нам сегодня предлагается, в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня живем. А строить какие-то наполеоновские планы или такие воздушные замки, я считаю, это вред. Это вред в этом смысле, потому что это оправдывает бездеятельность.
Давайте спросим Сергея Станкевича, как вашему, следует ли оппозиции обольщаться своим успехом, что удалось зарегистрировать Республиканскую партию России?
Не думаю, что это успех в организационном плане и в политическом, но в моральном, в символическом плане, конечно, это успех. Боролись, отстаивали, в том числе и в международных судах. Потом в наших судах пытались довести решение до конца, и это несомненный результат, и надо поздравить всех, кто так или иначе приложил к этому руку. Это действительно моральная и символическая победа. Серьезных изменений в политической жизни с этим связывать не стоит, а победа налицо. Да, наполеоновских планов не нужно, что тут об этом говорить, и потемкинских деревень не нужно, какие у нас еще там метафоры остались в запасе. Карточных домиков тоже не нужно и так далее. Вот. А что касается гражданской коалиции, то она уже реальность, и это единственная реальность, которая дает некую надежду на электоральный успех, в отличие от всей остальной деятельности. Вот. И уверен, и, к счастью, так сказать, вот главное наше нововведение последних лет – это деятельность Михаила Прохорова именно в эту сторону направлена. Он человек практичный, он управленец, и он намерен строить именно гражданскую коалицию, а не очередную либеральную партию создавать. Значит, что самое-то главное, дорогие друзья, вот «Единая Россия» в этом смысле, хоть мы все ее обоснованно и критикуем, она показала нам наглядный пример быстрой приспособляемости и быстрой реакции на новизну ситуации. Вот она продлила себе политическую жизнь, создав Народный фронт в дополнение к партии. И какое-то время дополнительное политическое себе получило, и пространство получило, и дальше будет его развивать. То есть она дает возможность с партией тесно взаимодействовать не принципиально непартийным гражданским активистам. Вот сумеют это сделать наши традиционные устоявшиеся партии, поймут важность этой работы серьезной, ну, значит, будет у них выход за те узкие электоральные рамки, которые до сих пор ими были завоеваны. Хотя и это тоже важно. Я вовсе не принижаю заслуг и достижений существующих политических партий. Но из того, что они могли сделать, они выжили, пожалуй, уже максимум. А вот сейчас у них появляется возможность выйти за эти узкие рамки, но только научившись работать с широкой и принципиально непартийной гражданской коалицией, которую невозможно мобилизовать и вручить им всем в зубы по партийному билету, но которые готовы подключаться на какие-то ключевые политические акции и особенно на избирательные кампании.
Спасибо.
Вот найти с ними общий язык, научиться с ними работать, действительно, это важнейший вызов времени.
Спасибо, Сергей Борисович. Вопрос Дениса Белунова. Каковы будут первые шаги новой вашей республиканской партии России?
Ну, первые шаги это сейчас структурироваться. Вообще, я думаю, что есть сейчас актуальный кризис, это кризис структурности. Это, я повторяю еще раз, что люди, которые сейчас политически ожили, проснулись только что, они пока еще не определились. И для республиканской партии, да и для всех, в общем, это будет неким вызовом, сумеют они эту структурность предложить. Я бы хотел возразить Сергею Ваненко, потому что несколько раз он повторил, что нужно исходить из реальности. Реальность надо не исходить из реальности, надо ее менять. Вот. И политическая реформа при всей кутости и половинчатости, которую мы сейчас видим, которая по предложению Медведева осуществляется, еще в ноябре о ней никто не думал. Не было никаких планов у власти проводить политическую реформу. Это достижение зимних протестов. Оно является... Это уступка власти, которая была сделана в результате вот этих митингов на Болотной Сахарова.
Спасибо. Это... Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А мы в нашей программе обсуждали перспективы новой либеральной партии в России. В дискуссии участвовали политики Денис Белунов, Сергей Иваненко и Сергей Станкевич и политолог Марк Урнов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Историки Юрий Пивоваров и Андрей Зубов о судьбах Отечества.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестна.
В воскресенье в 20 часов, с повторами в 4 утра и в 15 часов в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.